Радио «Спутник».
По поводу природы современного кризиса и вообще кризисов. В основе нынешнего кризиса, на мой взгляд, ни в коем случае не лежит смена технологического уклада. Техника – элемент социального целого. Целое определяет элемент, а не наоборот. И вот эта вот, так сказать, схема технического детерминизма опровергается не только вот этой теорией отношений целый элемент, но и историей. Ни одна социальная система не входила в кризис в результате смены технологического базиса. Все было наоборот. Например, сначала возник капитализм, а потом через 150 лет произошла промышленная революция. Сначала произошла сеньориальная революция 9-10 веков и коммунальная революция 11-12, а потом произошла первая промышленная революция Запада 12-13 веков, когда монахи-цистерцианцы усеяли Западную и Центральную Европу мельницами, что создало совершенно иной уровень энергетического потенциала Европе. Античное общество прекрасно могло производить автоматы, но использовало их в качестве игрушек по очень простой причине. Внедрение автоматов могло разрушить антично-рабовладельческую систему, причем как рабство, так и полисную и имперскую систему. Ну и, наконец, кризис 12 века до нашей эры. Сначала кризис, а потом железная революция, а не наоборот. И в то же время мы видим, что господствующие группы любой системы, не только античные, они могут заблокировать техническое развитие или пустить его в том направлении, которое им выгодно. Достаточно вспомнить, что произошло на рубеже 1960-1970-х годов на Западе, когда мировая кап-верхушка свела весь прогресс к компьютерным технологиям и заблокировала все остальные варианты развития. То есть современный кризис – это не кризис отдельной технической сферы. Это кризис капитализма как системы, который исчерпал свои потенции и не может полностью обеспечить сохранение позиции привилегий господствующей верхушки. Нужна новая система. То есть капитализм стал старенький, и для того, чтобы капиталистам сохранить свои привилегии, им нужна принципиально новая система. Нужно, вот если глобализация позволила демонтировать очень многие ограничения, которые мешали капиталу, то демонтаж дальнейших ограничений – это уже вопрос политической воли. Кстати, очень хорошо вот эту борьбу капитала с его ограничителями как фактор небывалой динамики капитализма исследовал Шумпетер в работе «Капитализм, социализм и проблемы демократии», где он объяснил, как, борясь с тем, что его ограничивает, капитал на рубеже 19-20 веков устранил очень многие несущие конструкции, мешавшие его развитию. То есть кризис – это кризис системы в целом. И вот если говорить о вопросе, можем ли мы сегодня что-то сказать о, так сказать, будущем, ну, все зависит от методологии, которой мы пользуемся. Вот тот метод, которым я пользуюсь, он очень прост. Он, в общем-то, вытекает из метода Маркса. По сути дела, этот метод Маркса. То есть, природа присваиваемого объекта определяет природу присваивающего субъекта. Если я отнимаю вашу волю распоряжаться вашим телом, значит, это рабовладельческая система. Если я отнимаю у вас землю, я ограничиваю вашу волю распоряжаться землей. То есть, природным фактором производства. А вот если у меня есть овеществленный труд, капитал, на который вы меняете свою рабочую силу, это капиталистическая система, где я не должен уже отнимать вашу волю, а все происходит в качестве, так сказать, такого обмена. Значит, что будет по логике отчуждаться в посткапиталистическом мире? До сих пор, будь то докапиталистические общества, будь то капиталистические, отчуждались вещественные факторы производства, либо природные, либо искусственные, или исторически созданные. Мы видим сейчас, что на первый план в самом материальном производстве выходят информационные факторы. Информационные факторы, если переводить их из производственной сферы в более общую системную, это комбинация социальных и духовных факторов. Они и будут отчуждаться. Роль информационных факторов развития материального производства, зеленый свет развития которых в самом материальном производстве дал курс мировой верхушки на демонтаж системы и на деиндустриализацию ядра капиталистической системы, он совершенно очевиден последние 30 лет. И совершенно понятно, что именно в направлении присвоения информационных факторов производства должна развиваться посткапиталистическая система. Мы не знаем, получится из этого что-то, сметет ли это глобальная катастрофа, или варварская периферия опрокинет все это, как это было в античности. Но если ничего этого не произойдет, то контроль над информацией, над информационной сферой и над психосферой будет характерной чертой посткапиталистического общества. Уже сегодня можно сказать о целом ряде факторов, которые нам показывают кое-что из будущего. Как формируется та зона, в которой происходит контроль над информацией. Прежде всего, это разрушение образования. И, с другой стороны, концентрация элитарного образования в 2% учебных заведений Запада, где запрещена тестовая система, где нет никаких упрощений. То есть, разрушение образования, причем Запад в этом отношении преуспел в значительно большей степени, чем мы, достаточно сравнить даже наши сейчас сильно ухудшенные по сравнению с советским временем учебники с американским, учебниками американской школы, скажем, 9-11 класса, чтобы зафиксировать этот тезис. Следующее направление, по которому мир движется к усилению контроля над информацией, это дерационализация сознания совершенно самым разным способом. Начиная от игр-стрелялок и заканчивая, скажем, фильмами типа «Гарри Поттера», где рассказывается о магической власти, где нам показывают мир вовсе не демократичный, а совершенно иной. Далее третье – разрушение массовой фундаментальной науки и установка на монополии на реальные научные исследования. Это так называемые черные проекты, фундаментальные проекты, которые уходят в тень. И, с другой стороны, брос в научное, в массовый научный оборот квази-тем, совершенно, так сказать, тем, ну, второстепенных, но именно на них выделяются гранты. Ну, например, Gay and Lesbian Studies. Или, скажем, я тут листаю журнал года два назад, Journal of Asian Studies, и там превозносят работу «Гендерные отношения в Бирме в 15 веке». Ну, это вообще верх изобретательности. Гендерные отношения в Бирме 15 века очень сильны. Думаю, бирманцы 15 века вряд ли об этом знали. А с другой стороны, как отметили люди, которые у нас занимаются западными элитами, с конца 70-х годов практически не было опубликовано ни одной серьезной работы по западной, прежде всего, американской элите. Последние работы серьезные – это работы Домхоффа. Это конец 70-х годов. То есть, в течение последних 30-40 лет эта тема совершенно, так сказать, не развивается, потому что гранты дают на совсем другое. Ну, гранты выделяются на другое. Я, например, знаю целый ряд наших исследователей, которые в разных институтах, которые получили гранты на изучение провинциальной бюрократии Российской Федерации, начиная от предпочтений и индивидуальных карьер, ну и заканчивая, сказать, тем, что люди читают, каковы им взгляды. На самом деле, это речь идет о сборе первичной разведывательной информации. Такими вещами, на самом деле, людьми, которые участвуют в таких грантах, должна заниматься Федеральная служба безопасности. Ну и, наконец, еще одно направление, которое, безусловно, работает на установление контроля над психосферой информационными факторами производства, это замена религии магии оккультными учениями различными. Это, кстати, сейчас, как мне рассказывают знающие люди, например, очень модно в православной, русской православной церкви стало. Чем магия интереснее хозяевам мировой игры? Дело в том, что какие бы религии ни были, особенно авраамические, но в них очень четко фиксируется добро и зло. В магии нет ни добра, ни зла. Там совершенно, так сказать, другие правила. И вытеснение проблематики добра и зла – это вещь, в общем, которая совершенно понятно работает вот тоже на эту линию. Именно в таком контексте я, например, воспринимаю информацию, которая недавно прошла о том, что министр здравоохранения Латвии предложила в качестве особо гуманистического акта помогать бедноте, которая не может сама себя вылечить, денег нет, эвтаназию. А если учесть, что у нас Латвия и Эстония сейчас заняли то место социальных экспериментов, которое раньше занимала Голландия, я хочу напомнить, что именно в Голландии впервые была разрешена эвтаназия, то совершенно становится понятно, как связана тематика стирания грани между добром и злом и вот этих вот всех вещей. Контроль над информацией – это, так сказать, первый шаг того будущего, которое, так сказать, планируется. Это не факт, что оно будет. К этому будущему можно и ножку подставить. Это вопрос борьбы на самом деле. Так вот, следующий – контроль над психосферой, который предполагает уменьшение численности населения. Нельзя чипизировать 8 миллиардов людей. 2 миллиарда можно, 8 – нет. Но есть еще один фактор, уже связанный не с информационной сферой, не с объектом присвоения, а с ресурсным кризисом. Уменьшение ресурсов. И отсюда новая система посткапиталистическая должна будет установить жесткий контроль над распределением ресурсов. Жак Атали уже сказал, как это будет называться. Глобальная распределительная экономика. И вот этот момент, жесткий контроль над ресурсами, над продовольствием, он тоже входит как бы вот в набор нового посткапиталистического капиталистического общества. История показывает, что одного выхода из уходящей социальной системы не бывает. Бывает несколько выходов. Даже если вспомнить маленький пятачок Западной Европы в 16-17 веках, и то там было три разных выхода в зависимости от исхода социальной борьбы в треугольнике корона, сеньоры и крестьяне. И ныне ситуация будет такая же. Все будет зависеть от того, кто отсечет кого от общественного пирога. И как сложится расклад социальной борьбы. Ну, например, в результате кризиса длинного 16 века, где во Франции корона и крестьяне сдавили сеньоров, сеньоры уехали в Париж, там возник двор совершенно шикарный, но сеньоры потеряли свои позиции, которые они имели до этого. В результате возникло высокоинституциализированное государство, отделенное от господствующего класса. Поэтому в XIX веке во Франции социальная борьба шла по линии анархизма и синдикализма. А вот в немецких землях все произошло наоборот. Там сеньоры сломали хребет крестьянству, устроили второе издание крепостного права и подмяли государство. Поэтому в XIX веке антисистемная борьба в Германии развивалась как социал-демократия, то есть захват государства. Но и самый шикарный вариант – это Англия, где после войны Алый и Белый Рос нужно было пополнить высшее сословие, и крестьянам разрешили богатым покупать титулы. В результате возник уникальный слой джентри, открытая землевладельческая элита. Возникло слабое институциализированное государство, отделенное от господствующего класса. Отсюда стратегия борьбы в XIX веке, в конце, это профсоюзы, которые создали лейбористскую партию. А вот во Франции наоборот. Там партия создала профсоюзы. То есть даже на маленьком пятачке были три разных выхода. В современном мировом кризисе, я думаю, выходов будет значительно больше. И здесь фактор борьбы за ресурсы будет значительно играть большую роль, чем в конце феодальной эпохи. Неосвоенных ресурсов, зон, ну, есть точечно много, но в основном зон 2 осталось неосвоенных. Это Сибирь и Южная Африка. Я, кстати, хочу напомнить, что в 1991 году одновременно валили и Советский Союз, и Южноафриканскую Республику. И хотя де юре Южноафриканскую Республику завалили в 1994 году, но уже в 1991 году все было ясно. Запад убирал индустриальных конкурентов. Мы обычно почему-то думаем, что мировая война – это нечто похожее на 1914 год или 1939. На самом деле мировых войн было значительно больше. Первая мировая война была 30-летняя. Мировые войны – это войны за мировую гегемонию. 1618-1648 и затем двухраундовая война англо-французская, это 7-летняя плюс наполеоновские войны. Так вот, новая мировая война не обязательно будет похожа, то есть обязательно будет не похожа на предыдущие, кроме 30-летней войны. Что такое была 30-летняя война? Это было 4 крупных локальных конфликта, разнесенных на 30 лет. Потому что речь идет сейчас, на кон поставлены наши ресурсы. То можно смело говорить о начале принципиально новой мировой войны, которая зеркально повторяет вход в капиталистическую эпоху. Только теперь это будет выход. И понятно, какая сила будет играть очень большую роль в переустройстве современного мира. Поскольку мир становится антилиберальным, лучшего кандидата на создание антилиберального мира, чем правый радикализм или, в крайнем варианте, национал-социализм, неважно, какую он форму примет, здесь национал и социализм работают. Вот это будет та решающая сила, которая и будет демонтировать капиталистическую систему. Причем аплодировать этому будут и низы, и верхи. Низы только не будут, скорее всего, не поймут, что новая система опустит их еще значительно ниже, чем капиталистическая система. Поэтому не всегда нужно радоваться демонтажу капитализма. Нужно смотреть, кто, когда и зачем. То есть нужно повторить ответ Владимира Владимировича Маяковского, критику Шкловского. Они в 1915 или 16 году шли, и Шкловский его спросил: Владимир Владимирович, как же так? Как вы могли написать фразу «Я люблю смотреть, как умирают дети»? Есть такая фраза у Маяковского в стихах. На что Маяковский, обозлившись, сказал: нужно знать, зачем написано, почему написано и когда написано. То есть, вот, когда мы радуемся демонтажу капитализма, это замечательно все, но нужно смотреть, кто демонтирует капитализм, в чьих интересах и с какими последствиями для нас. И нужно помнить, что Северная Евразия, территория России, это главный приз 21 века. И нужно быть сильными, чтобы защитить эту зону, как говорят американские морпехи: если ты выглядишь как еда, тебя рано или поздно сожрут.